студии Диана Кабракова и Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте.
В России постепенно снимают карантинные меры из-за коронавируса, а это значит, что привычная нам жизнь возвращается.
Кафе скоро откроют.
И кафе откроют, и самоизоляцию отменили, пропуска отменили, парикмахерские открыли. В общем, работа возобновляется. При этом мы не забываем про санитарные меры, они остаются неотъемлемой частью, требуют соблюдения, как
вот
мы понимаем.
Вот если кто не знает, мы на расстоянии 2 метра с Дианой, например, сейчас сидим.
Не дальше, не ближе.
Вот так вот.
Ну, в общем, как это сделать, соблюдать вот эти санитарные меры, более-менее понятно, но все-таки не всем. Например, сфера искусства столкнулась у нас с множеством вопросов. Например, сложно представить, как симфонический оркестр Евгений сидит в масках, перчатках и на расстоянии 2 метра друг от друга.
Мне вообще не сложно. Вот, значит, симфонический оркестр вообще не сложно. Мне сложно представить, как в такой ситуации может репетировать, тем более выступать хор. Вот, например, хор, исполняющий Карла Орфа. Тысяча человек принимают участие в оригинальной постановке Кармена Бурана.
Да,
это хор и как раз симфонический оркестр. Если симфонический оркестр действительно сложно себе представить, но я как-то понимаю, будет мешать, будет, да, маска скрипачу будет мешать, да.
А трубача, значит, ты представляешь в маске.
Я ударника представляю в маске.
Но, да, наверное, он единственный, кого можно представить в маске.
Но как будет хор, вот как будет и репетировать хор? Мужской, женский. Сначала отдельно, потом вместе репетиции проходят. Как это себе представлять? То есть даже 100 человек на расстоянии 2 метра, да, то есть это сложно себе представить. А уж если вот такая масса, например, человек 500 захочет, нужно будет по задумке режиссера выйти на сцену.
Ну вот, собственно, мы зададим сейчас те вопросы, которые у нас возникают. С нами на прямой связи руководитель и продюсер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Гайне Шиладжан. Гайне Азариковна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы только что слушали очень любопытную мелодию, кантату Кармина Бурана. Если быть точнее.
Кармина Бурана,
да, извиняюсь. И Евгений, в общем, задал такой вопрос, что, ну, непонятно вообще и невозможно представить, как такое количество людей, ну, собственно, могут соблюдать вот те санитарные меры, которые, по идее, сейчас все должны соблюдать. Вот что вы думаете по этому поводу? Мы читали разные комментарии, и люди, знающие, говорят, что это все равно, что у картины кусок оторвать, знаете?
Ой, это самый больной вопрос, который сейчас нас всех волнует. И даже в связи с тем, что вроде как и разрешили репетировать нам, но я оркестр не собираю, потому что мы в таких условиях мы просто не можем обеспечить. Во-первых, нам предлагают, чтобы духовики, исполнители на духовых инструментах, сидели с расстоянием в 2 метра. А струнные сидели на расстоянии 1,5 метра. Во-первых, они на этом расстоянии не в состоянии подстроиться. Это первое. А во-вторых, нам нужно делать, значит, паузу у всех одномоментно для того, чтобы переворачивали все страницы.
Угу.
Понимаете, да? И здесь я решила выждать паузу, когда все-таки все ограничительные меры снимутся, и после этого мы начнем работать уже полноценно. Потому что, конечно, это нереально. Почему люди рядом стоят, те же самые вокалисты, они рядом стоят и подстраиваются, и точно так же, как музыканты на духовых инструментах, на струнных инструментах. Они в группах подстраиваются, они рядом должны слышать. На расстоянии 2 метра это уже идет общее звучание.
Слушайте, а выступать ведь тоже нельзя, да? Не то чтобы на расстоянии 2 метра, там даже на расстоянии 0.5 метра. Они должны близко друг к другу стоять, да, солисты?
Группа инструментов, которые играют, вот, например, группа труб, группа, каждые музыкальные инструменты, они в оркестре группами расположены. Духовые группы, флейт, группа гобоев, группа кларнетов, группа фаготов, тромбоны, трубы, валторны. Они сидят группами.
Да, вот вы знаете, вы рассказываете нам...
В каждой группе 2-3-4 человека.
Да, вы рассказываете нам все-таки об оркестре. Я себе представляю, что оркестр, в принципе, может молчать. Я себе представляю, как музыкант играет молча, да? Я себе не представляю, как артисты хора, вот как артистам хора, они молчать не могут. Они должны стоять друг к другу близко, да? Ведь они не могут...
Да,
даже...
это то же самое. Да. Это ничем не отличается. Что значит, они играют молча? Музыканты подстраиваются. Там такие доли обертонов, они берут один аккорд. Вот 4 музыканта, они берут один аккорд. Понимаете, да, разные высоты. У каждого разной высоты свой тон. И вот этот аккорд должен звучать стройно. И для того, чтобы он звучал стройно, они должны подстроиться. Артистам хора проще.
Проще
потому
даже?
Потому что... Да, потому что у них в хоре, как правило, это 4 голоса всего. То есть 5 человек поют тенор, 5 человек поют альт, 5 человек поют сопрано, 5 человек поют бас. И вот они вот стоят, они подстраиваются, они вместе поют. А валторно их 4 человека в 100 вот, численность оркестра там на сцене. 80-100. И вот 4 валторниста, они должны взять стройный аккорд из 4 нот. Каждый берет по одной ноте своего аккорда.
А то есть выхода из этой ситуации вы не видите, да? То есть репетировать по этим санитарным нормам никак не получится, вот исходя из того, что вы нам рассказали.
Репетировать получится только камерному оркестру, в котором... А вы понимаете, мы просто банально не сядем ни в один репетиционный зал. Это какая площадь должна быть репетиционного зала, чтобы мы вот так всех рассадили?
Да, собственно, еще знаете, какой момент? Ну, вот те же духовики, да? Ну, то есть вот... Если мы представляем, что больной коронавирусом все-таки пришел на репетицию, например, или на выступление...
Сам
потому,
того
что
не знает.
Он
да,
не знает, да. Да, что он болен. И даже если дистанция соблюдена, даже если в какие-то моменты он надевает маску, он же, в общем, распространяет все равно эти микробы.
А как он может... играть в маске.
Не-не-не, в смысле, Диана имеет в виду, что между, в перерывах
да,
между репетициями.
Да, понятное дело, что играть он в маске не может чисто технически даже, как минимум. Но все равно он, получается, что там вылетать будут микробы
коронавирусные. Ну, гримерная комната все равно одна на всех.
Да.
Ну, вот у нас 2 гримерные комнаты мужские, 2 гримерные комнаты женские. Мы сейчас... Ну, во-первых, я еще взяла паузу. И
надолго?
Мы пока не собираемся. Я думаю, что ближайший концерт у оркестра будет в сентябре. Угу. Мы надеемся, что к сентябрю уже... Мы очень надеемся, что к сентябрю снимут уже все ограничения. И для того, чтобы оркестр пришел в себя... потому что это, конечно, очень пагубно. Это не только для спортсменов, для музыкантов, хоть они и дома занимаются, и мы делали онлайн-концерты, и, конечно, столько, сколько они сейчас дома занимаются, они столько раньше не занимались, потому что делать нечего, а любимые инструменты просятся в руки постоянно. Вот. И я думаю, что мы к середине августа будем собираться. Скорее всего, все 2 заявленных мероприятия, которые у нас были в конце июля, это нашествие и Архангельское, они, скорее всего, или не состоятся, или перенесутся по Я не могу судить, что там будет, но я думаю, что, наверное, мы не будем участвовать в этих фестивалях.
А откройте нам, пожалуйста, секрет. Вот скажите, если вы, ваш оркестр планирует выступить, например, в середине сентября, когда должны возобновиться репетиции, такие регулярные, важные, длительные? То есть оркестр ведь не может собраться и на следующий день концерт дать. То есть, наверное, может, но концерт будет плохой, да.
Если бы это было в нашем обычном графике,
да.
Вот, в обычном графике, нам достаточно, и если это нам для нас известная программа, то нам достаточно было бы накануне встретиться, потому что у Русской филармонии, конечно, большое количество, очень большое количество концертов. У нас подходит где-то к 200 концертам в год. И это абсолютно разные концерты. У нас колоссальный репертуар. Это не то, что есть вот у исполнителей ряд произведений, которые там, 50 песен они исполняют, вот они их исполняют. Да? А у нас порядка 50 или 70 только программ, концертных программ, которые мы исполняем. И когда мы в своей обычной стандартной рабочей форме, и если у нас эта программа наша, которая у нас в репертуаре, мы ее знаем, у нас одна репетиция, на следующий день генеральная репетиция, саундчек, концерт.
В принципе, оперативно.
Оперативно. Я думал, что это занимает больше времени, да.
Все в руках. Если это новая программа, особенно если это какие-нибудь... Вот мы у нас много для детей мы делаем концертов, в содружестве с компанией Disney Russia. Это мультфильмы, Live Cinema, это не только мультфильмы, это и фильмы, потому что у нас много мы сделали, это и «Властелин колец», и «Джеймс Бонд», и «Чужие», «Титаник», большие такие программы. То, конечно, нам нужно 3-4 репетиции, потому что нужно, во-первых, материал прочитать, узнать материал, потом нужно совпасть с тайм-кодом, который идет непосредственно в фильме. Для самой сложной программы 3-4 репетиции и концерт.
Вполне достаточно. Гайна Азарьковна, последний вопрос по поводу зрителей. То есть мы вот, например, слышали, что в театрах будут использовать шахматную рассадку. В кинотеатрах...
Это как предложение.
Никто не знает никто еще.
В кинотеатрах еще тоже предлагают. Да, мы слышали
это
об этом.
Шахматная рассадка – это катастрофа для нас.
Вот я, собственно, об этом и хотела спросить. Неужели настолько серьезно меняется и акустика помещений? То есть вот эти вот побочные эффекты, что называется, они реально ощутимы?
Даже вопрос не акустики помещения, а вопрос в нерентабельности. Вы меня, конечно, простите, что я уже подняла такой более коммерческий вопрос.
Да нет, это, наверное, один из главных, если не самый главный, собственно, для музыкантов.
Потому что, не для музыкантов, а для организаторов концертов, кем я, в принципе, и являюсь. Потому что мы перенесли 27 концертов. Вот с 18 марта мы перенесли 27 концертов. Это и концерты в Кремлевском дворце, это и концерты в Доме музыки. При шахматной рассадке, значит, мы считали с директором Дома музыки, он говорит, в лучшем случае в Светланском зале, где 1700 мест, можно рассесть, мы можем продать 600 билетов. Мы просто физически не в состоянии будем оплатить те расходы, которые затрачиваются на выпуск этого концерта. А у нас же эти звезды приезжают, у нас интересные коллективы приезжают. Но у меня сразу стоит вопрос. Скажите, пожалуйста, а в чем разница между концертным залом и посадкой в самолете?
Да, это многие говорят. Никакой разницы.
В самолете сидят, вы меня простите, как селедка в бочке, в узких креслах с расстоянием. И тем более замкнутое пространство. Маленькая площадь, большое скопление людей в концертном зале и кресла шире. И у нас же купол большой, у нас объем большой, потом зритель 40 минут, 50, час посидел, вышел в фойе, проветривается концертный зал, антракт, через полчаса он опять заходит. Я считаю, что это вот это невозможно для нас.
Поэтому, может, и правда стоит пока подождать, собственно, что вы и выбрали. Гайна Азарьковна, будем держать с вами связь и следить. Вам спасибо большое за комментарии. Гайна Шаладжан, руководитель и продюсер Симфонического оркестра Москвы, Русская филармония, была с нами на прямой связи. Слушайте, ну вот пока лето, мне кажется, что надо использовать все возможности. Сегодня, кстати, Денис Мацуев отмечает свой день рождения, ему 45 лет.
Поздравляем.
Поздравляем, да, российского пианиста, виртуоза просто музыкального. Так вот,
тоже, кстати, онлайн-концерты давал.
И онлайн-концерты давал. И сейчас, 2 июля, он будет давать концерт в парке Зарядье. То есть сейчас некоторые музыканты, и они между собой, тоже я видела различные интервью, между собой договариваются как-то организовывать именно открытые концерты на свежем воздухе.
То есть это не Зарядье холл, да, закрытый, а на открытом воздухе, да, будут концерты давать?
Open-air, вот, только пожалуйста. Классической музыки, да. Угу. Поэтому, если погода позволяет сейчас, ну, в Москве, по крайней мере, погода стоит хорошая, нормальная, то почему бы и нет? Но мы же понимаем, что совсем без работы музыкантам тяжко, мягко говоря.
Тяжко еще слушателям и зрителям, понимаешь, без музыкантов. Вот
это
некоторым
правда.
Вообще не в моготу, я тебе должен сказать.
У тебя. Тебе, точнее, тебе не в моготу. Сейчас с нами на прямой связи Дина Кернарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных. Дина Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, добрый день, да.
Вот скажите, пожалуйста, мы подумали после того, как Денис Мацуев сказал, что 2 июля будет в Заряде на открытом воздухе выступать, мы подумали, почему бы это не сделать альтернативным вариантом, но пока вот лето и пока есть такая возможность, погода позволяет. А вот с точки зрения профессионала, звучания музыки и так далее, насколько это... Возможно, ущербные или, наоборот, вполне
себе. Только не говорите,
нормально.
Пожалуйста, не расстраивайте меня, не говорите, что это никуда не годится.
Да нет, ну как это не годится, когда это практика вообще мировая? И Tanglewood в Америке, и Вальдбюне в Германии, и столько концертов, и Шонбрунн в Австрии. Очень много концертов на открытом воздухе. Их вообще огромное количество. Это целые огромные проекты, которые уже идут не одно десятилетие. Так что, ну что, это как бы даже и не новое слово, я бы сказала.
Ну а говорят, что меняется вот какое-то там акустическое восприятие.
Ну, здрасте. Ну, вот арена Верона, скажем, в этом самом, в Италии работает оперный фестиваль уже лет 100, я не знаю. И прекрасно звучит, и толпы слушателей, огромная популярность. Наоборот, вот эти концерты на открытом воздухе и спектакли на открытом воздухе, они способствуют популярности классической музыки. Они как бы людей приближают к высокому искусству, так что это просто необходимо.
Приобщают. Ну, а с другой стороны, Дина Константиновна, если мы говорим о Европе, ну вот во Франции, например, во время прогулок мы встречали вот такие небольшие кулуарные выступления, концерты. Но это ведь получается бесплатно? То есть на этом музыканты заработать не могут. Мы только что разговаривали с Гайне Шаладжан, и она говорит, вот если зрителей рассаживать как-то в шахматном порядке, то это даже не
в закрытых залах,
то это даже не окупает расходы на организацию концерта.
Ну, вы абсолютно правы, это театр абсурда. Вот недавно Метрополитен Опере предложили вот такую рассадку, да, на следующий сезон. Они просто отказались, потому что это дурацкая совершенно, пардон за мой французский, абсолютно дурацкая идея, она, ну, ни в какие ворота. Вы понимаете, тут я могу даже общее какое-то соображение сказать. Гениально совершенно сказал отец, основатель США Бенджамин Франклин, один из них, что тот, кто готов продать свою свободу за безопасность, не достоин ни свободы, ни безопасности. Ну, не надо преувеличивать. И я понимаю, что вирусы там все это неприятно, мягко говоря, и даже отчасти и опасно. Но не в такой степени. Вы же слышали, как выступают вирусологи? Они говорят: ой, ну вирус такой мягкий, ну такой слабый. Ну вот оно вообще, да.
Да, ну, но, понимаете,
если мы вспомним
музыканты тоже.
Если испанки, слушайте, вы будете смеяться. В 18 году Прокофьев писал в своем дневнике, значит, в Америке он находился. Пошел к портному, умер. Пошел к другому, умер. А вечером у меня концерт в Карнеги-Холле. Понимаете, жизнь продолжается.
Да, она не оптимист невероятный, Дина Константиновна.
Это он в 20-м писал, а умер только в 53-м. То есть он еще нормально прожил.
Да, запросто. Этот Карнеги-Холл его не убил.
Не убил,
он был, собственно. Нет, абсолютно. Как не убил, он еще многие тысячи присутствовавших, так сказать, ну или сотни.
Будет людей гораздо меньше, чем, собственно, было до эпидемии. Может быть, просто надо с этим каким-то образом смириться и, ну, как бы понимать. Другое дело, что коммерческие концерты, да, вот, которые действительно не те, которые поддерживаются государством, небольшой театр тебе, да, и государственный театр, муниципальные театры, конечно, коммерческие сейчас вынуждены будут взять какую-то паузу, потому что нет никакого смысла, если людей придет мало, им нет никакого смысла собираться и эти концерты давать.
Это правда. И вот, кстати, по поводу самих музыкантов, у некоторых-то, кто в госоркестрах...
Да, это государственные оркестры, муниципальные оркестры,
оркестры
региональные.
Да, они, наверное, сейчас зарплату какую-то постоянную
получают.
Это, а
безусловно.
Те, кто в свободном плавании, а таких тоже очень много.
Очень много, да, и это действительно реальная проблема.
Гораздо тяжелее. Ну и вот по поводу открытого воздуха и выступлений на открытом воздухе. В Европе это чаще всего бесплатно.
То есть... Ну, в Европе это бесплатно, но как раз там выступают эти люди, которые да. на государственном обеспечении находятся. Сегодня он 5 дней отработал, ему там Венская опера заплатила, на 6-й день он пошел на Open Air, поиграл бесплатно, потому что ему нравится то, что он делает. Это понятная история. А если человек до этого, собственно, вынужден был не работать, да, и не получать зарплату, то ему вот этот выход не подходит. Как бы он не нравился, собственно, слушателям и зрителям.
Это правда. В сложном достаточно положении оказались оркестранты, но посмотрим, что будет дальше. До сентября пока, ну, по крайней мере, как некоторые говорят, откладывают они свои концерты. Ну, а мы все равно ждем
жаждем
похода на...
И новых программ ждем.
И новых программ тоже ждем. Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.